Приложение 3. Малоизвестные факты. Нет ни одного органа, который не разрушался бы алкоголем. Но самым сильным изменением подвергается мозг. С каждой принятой кружкой или рюмкой начинается процесс разрушения коры головного мозга. В 1961 году три американских физика изучали мельчайшие сосуды сетчатки человеческого глаза через длиннофокусный микроскоп. Так впервые в истории науки людям удалось заглянуть в кровеносный сосуд и увидеть, как там течет кровь. Что же увидели физики? Они увидели стенки сосуда, красные и белые кровяные тельца. Все как положено, ничего особенного. Но однажды, в понедельник, они посадили перед микроскопом очередного пациента, посмотрели и ахнули. У человека по крови гуляли тромбы, склейки, сгустки эритроцитов, до 1000 штук в гроздьях. Физики перепугались, а человек сидит вроде ничего. У второго, третьего пациента нормально, а у четвертого опять тромбы. Начали выяснять, и выяснили, эти двое накануне пили. Тут же ученые решили поставить эксперимент. Трезвому человеку, у которого все было нормально, дали стакан пива. Через 15 минут у него в крови побежали такие же самые алкогольные склейки эритроцитов. Так было доказано, что не только в пробирке алкоголь сворачивает кровь, но и в сосудах даже немного выпившего человека. Допустим, для крупных сосудов такие склейки особой опасности не представляют. Но в голове ситуация совсем другая. Человеческий мозг состоит из миллиардов клеток нейронов. Каждую такую клеточку питает свой микрокапилляр, настолько тонкий, что эритроциты могут туда протиснуться только в один ряд. И вот когда к основанию капилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, капилляр закупоривается, и через несколько минут нейрон навсегда погибает. Так что перед тем, как выпить, следует вспомнить, что из этого будет следовать. После всякой, пусть даже умеренной выпивки, кладбище погибших мозговых клеток пополняется. И когда врачи вскрывают черепную коробку любого так называемого «умеренно пившего» человека, у каждого наблюдается одна и та же картина – сморщенный мозг, вся поверхность коры в микрорубцах, микроязвах, выпадок структур – это все участки мозга, разрушенные алкоголем. Когда же врачи вскрывают конкретно пьющих, они удивляются не тому, насколько разрушен мозг, а уже тому, каким образом человек продолжал еще жить. Наряду с нейронами алкоголь повреждает и половые клетки. Дети, зачатые выпившими родителями, рождаются в лучшем случае неполноценными, а в худшем – уродами и дебилами. Сиамские близнецы, например, берутся оттуда же. В 1998 году на пике перестроечного хаоса рождаемость детей со всевозможными отклонениями в развитии достигла 37%. Как ни странно, 90% всех дебилов – это дети так называемых культурно пьющих родителей. Алкоголь и продукты его распада держатся в организме более 20 суток. Так что если родители, даже не алкоголики, выпили на праздник, а через неделю зачали ребенка, не стоит надеяться, что он родится полноценным. Для восстановления здоровых половых клеток мужчинам требуется не пить не менее 100 дней. А женщинам, в силу физиологических особенностей, до родов лучше и не пробовать вообще. Еще одна напасть – курение. Оно само по себе наносит непоправимый вред организму, а в сочетании с алкоголем этот вред умножается. Разрушительные последствия такой привычки настолько многочисленны, что вспоминать их всех нет смысла. Одно из малоизвестных последствий – облитерация кровеносных сосудов. Сосуды схлопываются и перестают функционировать. Когда 200 разновидностей ядов, входящих в табачный дым, попадают в кровь, сосуды подвергаются спазмам, что выражается в микроинсультах и микроинфарктах. Крайняя степень таких спазмов – гангрена конечностей. Очень многим людям по этой причине буквально отрезают руки и ноги. Курильщик в один прекрасный день, неожиданно для себя, заметьте, становится инвалидом. Почему такие факты малоизвестны? Потому что инвалиды не кричат об этом на каждом углу, а всего лишь тихо уходят из поля зрения общества. Инвалидов миллионы, но до них никому нет дела, на них просто не обращают внимания. Гораздо более известный случай, когда человек курит всю жизнь и живет себе 100 лет. Почему такие факты известны широко? Потому что таковых считанные единицы, вот почему. В какую группу попадете вы, если будете курить? К тем или к другим? Не знаете. Никто не знает. Бороться с вредными привычками бесполезно. Помните ответ на загадку смотрителя? Вы обретаете свободу, когда прекращаете свою битву. Отцепиться от деструктивного маятника можно только одним способом – переключиться на другой маятник, более конструктивный. Если раньше вы кормили маятники алкоголя и табачного дыма, флюгер вашего внимания смотрел в их сторону. Теперь надо все внимание перенаправить в другое, альтернативное русло. Например, заняться своим здоровьем. Мысли и намерения должны быть целиком и полностью поглощены только тем, как улучшить свою физическую форму, повысить жизненный тонус, очистить организм от накопленного за долгие годы мусора. Не волевое усилие, а переключение внимания – вот что обрывает нити, связывающие с поработившим вас маятником. Между прочим, чаще всего спиваются шахтеры и хирурги, поскольку работа у них тяжелая, а также, кто бы вы думали, наркологи. Почему бы это? Ведь наркологи, наоборот, лечат больных. Во-первых, потому что их внимание, так или иначе, вертится вокруг наркотического маятника. Во-вторых, алкоголики и наркоманы вовсе не больные, а потому и вылечить их невозможно. Внимание этих людей захвачено в петлю деструктивного маятника, так что им не лечиться нужно, а вырываться из этой петли указанным выше способом. Наркотическую и алкогольную зависимость окрестили болезнью врачи, задача большинства из которых состоит не в том, чтобы вылечить человека, а в том, чтобы его лечить. Улавливаете разницу? Наркомания и алкоголизм – это не болезни. А если не так, тогда всех людей следует объявить больными и загнать в клиники на лечение. Есть у человечества гораздо более сильная зависимость от синтетических пищевых продуктов. Бросить курить – расплюнуть. А вы попробуйте перестать употреблять мертвую пищу маятников, которые привыкли с детства, и переключиться на живую. Это намного труднее. Еще один малоизвестный факт. Многие миллионы носителей очков просто не осведомлены о том, что плохое зрение можно восстановить, а очки выбросить. В медицинских институтах до сих пор преподают устаревшую концепцию Германа Гельмгольца. Глазные мышцы сжимают хрусталик, за счет чего происходит изменение его фокусного расстояния. Иными словами, хрусталик рассматривается как управляемая линза. Другая, более современная и правдоподобная концепция принадлежит Уильяму Бейтсу. Мышцы сжимают или растягивают не хрусталик, а весь глаз, как в фотоаппарате, за счет чего меняется фокусное расстояние всего глазного яблока. Это уже в корне меняет принципы подхода к проблеме плохого зрения. Зрение ухудшается, когда мышцы под воздействием нагрузки и стрессов становятся слабыми или рефлекторно напряженными, зажатыми. Объектив фотоаппарата как бы заклинивается и утрачивает былую способность к свободному движению. В результате – близорукость или дальнозоркость. Глаза в этом смысле подобны позвоночнику, который деформируется и болит по тем же причинам от неравномерных нагрузок и стрессов. Если человек начинает носить очки, мышцы вообще атрофируются, потому что всю работу за них теперь выполняет стекляшка. Более того, с каждым годом зрение все больше ухудшается, так что приходится выписывать все более сильные линзы. Для того, чтобы восстановить зрение, одни мышцы нужно с помощью специальных упражнений расслабить, а другие – натренировать. Упражнения очень простые. При желании их несложно найти в интернете и в отдельной «эзотерической», в кавычках, то есть недоступной широкой публике, литературе. В интернете, например, следует поинтересоваться лекциями профессора Жданова. Он занимается тем, что учит людей избавляться от очков, за что неоднократно подвергался гонениям со стороны официальной медицины. Неудивительно, ведь врачи выписывают людям костыли для глаз, а он, наоборот, и как посмел, возвращает им зрение. Почему же эти знания не сделают общедоступными? Потому что ежегодная выручка от продаж очков в мире превышает 50 миллиардов долларов. Да разве ж позволит? Уже более 100 лет известна истинная причина плохого зрения. Но в мединститутах по-прежнему изучают теорию Гельмгольца. И еще один маленький, но также малоизвестный факт. Глютамат натрия является токсичным ядом для сетчатки глаз. Он ее разрушает. Эта приправа очень вкусная, к сожалению. Она изобретена сравнительно недавно и входит практически во все продукты быстрого приготовления, в майонезы, соусы, во всю вкусную сухую еду. Если вы не хотите потерять зрение, придется отказаться от продуктов, содержащих глютамат натрия. Почему этот факт не рекламируется так широко, как продукты, содержащие глютамат? Опять же, все дело в том, на чем можно заработать, а на чем нельзя. Вот и задумайтесь, чьим интересам вы угождаете, отправляясь в супермаркет. В мышеловке сыр вкуснее?